Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер.
Что это у тебя за мегатруд такой?
Мы обещали людей просвещать полезными книжками. Вот эта книжка полезная. Это для тех, кто любит про сабли, шпаги, пики, топоры.
Многие спрашивали. Да, топоры есть, да?
Топоров там очень много. Это книжку написал мой друг и однокашник Олег Двуреченский, сотрудник Института археологии Московского. Вот. Ученик Анатолия Николаевича Кирпичникова, нашего великого специалиста и основателя школы исторического оружеведения в России. Анатолий Николаевич Кирпичников закончил свои труды на 15 веке, а Олег Двуреченский как раз с 15 века их начал и непосредственно развил работы Кирпичникова до времен Алексея Михайловича Тишайшего, ну, собственно, до конца 17 века.
Угу. Что же там внутри?
Книга структурирована очень грамотно. Во-первых, у нее есть нормальное тематическое деление, то есть одна глава посвящена, о, прошу прощения, главы не с той стороны, одна глава посвящена историографии, то есть история изучения московского государства, история изучения вооружений московского государства конца 15-го, начала 17 века. Вот. Ну и дальше по видам вооружения. Глава вторая – длинноклинковое оружие середины 15-го, начала 17 века. То есть имеется в виду сабли, палаши и так далее. Глава третья – древковое колющее оружие, наконечники копий, рогатины, сулицы, втоки. Глава четвертая – древковое рубящее оружие, то есть, собственно, любимые топоры. Угу. Глава пятая – древковое ударное оружие. Глава шестая – ручное метательное оружие, то есть луки, сулицы и так далее. И глава седьмая – комплекс наступательного вооружения московского государства в контексте обзора общего развития военного дела середины 15-го, начала 17 века. Далее прилагается каталог находок, каковых там более 2000.
Ну, то есть ученые утаивают, как обычно, да?
Все утаивают. Ну, именно Олег, он вел в оборот научные находки, сделанные на месте Тушинского лагеря. Угу. То есть они выкопаны-то были давно. Никак ни у кого руки почему-то не доходили, чтобы их научно обработать. И он их много лет вручную обрабатывал, определял, датировал, определял этническое происхождение тех или иных предметов. В общем, работа была гигантская. Это, в общем, очень большая часть его книги «Тушинский лагерь».
То есть это мы имеем, позвольте вцепиться, это мы имеем научный труд.
Да.
То есть это не какие-то дурацкие размышления, да,
нет,
какого-нибудь ишака беспонтового, а нормальный ученый нам рассказывает, что найдено и как это с точки зрения науки изучено, да?
Именно так. Причем изучение вот на самом, что называется, пике современного научного метода, потому что все в первую очередь сведено в классификационную систему, угу, которая является главным инструментом вообще изучения предметов материальной культуры. И потом уже исходя из классификационной системы делаются выводы о бытовании, развитии, эволюции одного вида оружия и другого, его конструктивных особенностей, ну и, собственно говоря, описание каждого предмета подробное. Там, что он себя представляет, сколько весит, какой длины, где найден, как датируется, кому, возможно, принадлежал и так далее.
Угу. А вот сразу вопрос. Вот рогатина – это что такое?
Рогатина – это такое очень массивное копье, а слово «рог» происходит.
То есть не…
Не два рога, да, а тирогулька один. Это именно мощное тяжелое копье, известно у нас по летописаниям, если не ошибаюсь, 12 века.
Ага.
В источниках, собственно, сам термин появляется. Собственно, сам предмет известен еще раньше. Ну, вот где-то с 12 века его стали определять специальным термином – рогатина.
А чем оно отличается от копья вот как такового?
Как правило, рогатина, если мы говорим о классическом средневековье, то есть это 13-15 века, это очень мощное копье с очень широким клинком, обычно лавролистной формы, то есть вот такой, ага, вот. И очень толстым древком, как правило, толще, чем у обычного копья. Это связано было с тем, что его использовали еще и для охоты, то есть на медведя, на лося.
Да. Как правило, В российской оружиеведческой традиции к рогатинам относят копья. Обращаю ваше внимание, не вилы, а копья. Размер пера которых значительно превосходит диаметр втулки наконечника копья. То есть, это как раз про листовидную форму, да? Я правильно понимаю?
И втулка – это то, на что насаживается древко.
Угу. Крупные наконечники с характерной обтекаемой лавролистной формой. По письменным источникам известно, что боевыми рогатинами вооружались преимущественно пехотинцы, ратники, обозные слуги и более бедных дворян и боярских детей. Тих-тих-тих, а где же про охоту? Я бы даже поинтересовался следующим, что, ну, то есть, как я понимаю, на медведя охотились, раздраконив медведя, а дальше уперев копье в землю, да?
Я даже не знаю.
Нет?
Ничего не могу сказать.
Переть на рожон – это вот оно, нет, потому что медведь вроде как пёр, нет?
Затрудняюсь сказать. Про это в книжке точно нету.
Блин, надо, пора уже Задорнова вместо тебя звать. Нифига ответить не можешь, ни полета фантазии, ничего. Красота.
На самом деле работа была очень сложная, потому что оружие 15-17 века, второй половины 15-17 века, представлено крайне неравномерными комплексами. Например, есть просто гигантский массив различных топоров, включая наши любимые бердыши.
Угу.
Просто очень много. При этом, например, длинноклинкового оружия, то есть красивых сабель, палашей, их в самом деле очень мало, особенно в том, что касается рубежа 15-16 веков. И угу. Если у тебя один раздел книги, посвященный топорам, будет большой, массивный, подробный, с классификационными таблицами, то другой даже непонятно вообще, о чем писать и как-то нужно из этого положения выходить.
Слушай,
вот Олег из всех положений выкрутился с блеском, я считаю, потому что материал очень тяжелый к изучению, прямо скажем. Потому что вторая половина 16 века, 17 века – это период массовых, начало массовых армий, когда оружие стало делаться буквально там, чуть ли не штамповкой, там, этих одинаковых бердышей уйма. Соответственно, при этом существуют вещи, сделанные вручную, которые несколько отличаются по форме, то есть насколько корректно можно их сводить в один тип или, например, в один вид вооружения. Вот это большие вопросы, на которые Олег дает ответы.
Скажи, пожалуйста, а зачем он такой вот, как коса, здоровенный? Зачем такое лезвие большое?
Во-первых, сразу скажу, что эти вот большие бердыши, вот такие с полулуновидным видом клинка, это довольно поздняя штука 17 века. Ранее они выглядели совсем по-другому. У длинной лезвийной части есть большое преимущество. Не только, в первую очередь. Как бы ты ни махнул, даже слабо.
Угу.
В соприкосновении, если, конечно, попадешь в соприкосновение с противником, сразу приходит довольно длинное лезвие. Учитывая, что в это время доспехов почти никто не носил,
угу.
можно было нанести очень длинную, глубокую, резаную рану,
угу.
которая обеспечивает, ну, если не летальный исход, то гарантированное выведение противника из строя.
А зачем на обратной стороне лезвие?
А все спрашивают про дырочки.
Отверстие, да, зачем это?
Потому что стрельцы, в комплекс вооружения которых в основном входили бердыши, использовались не только как военные части, но и как полицейские части. Вот в эти вот дырочки вставлялись колечки, и когда стрелецкий наряд шел по улице, они звенели колечками, предупреждая граждан, что противоправные действия срочно надо сворачивать.
В Багдаде все спокойно. Вот и колечки, есть. Да. А вот и да, колечки да. есть. Надо же.
Это... С колечками.
Это из письменных источников узнали или нашли с колечками?
Только с колечками их находят.
С ума сойти. Надо же, слушай. Ментовский бердыш-то, оказывается. Вот кто бы мог подумать.
Гораздо суровее дубинки.
Древковое ударное оружие. Булава.
Я думал, ты спросишь, был. Стреляли ли с бердышей из ружья, поставив ружье на бердыш. Все спрашивают всегда.
Стреляли?
Нет.
Почему?
Нет. Ну, потому что русское огнестрельное оружие, о чем в книжке в основном, конечно, не говорится, потому что тематика другая, было довольно легким. Мы использовали по европейской классификации в основном аркебузы, которые угу. не требовали подпорки.
Угу.
Поэтому стреляли, как правило, с рук. А бердыш в это время висел на ремешке за спиной.
И вон. Шестоперы 17 века. Первое. Шестопер, приписываемый Лжедмитрию. Шестопер просто, шестопер пернат. Зачем нужен был шестопер?
Во-первых, это очень статусная вещь, обозначающая воинский ранг высокий. То есть, как бывало, гетманская булава.
Маршальский жезл.
Маршальский жезл, да.
У русских шестопер, да.
Хотя это явно восточноевропейский, польский шестопер. У шестопера есть одно большое преимущество, в отличие, например, от булавы. Булава входит в соприкосновение с поражаемой частью сразу, там, шариком или какой-то угловатой поверхностью, а шестопер вводит в контакт одно, это самое перо, лопасть. Да. А все остальные перья просто дают нагрузку дополнительную. Угу. И таким образом сила соприкосновения с поражаемой поверхностью растет.
Ну, как топорик, да,
получается? Да, он получается как такой очень сильно тупой топорик. То есть, он не разрубает, но хорошо проламывает.
Позвольте, процитирую. Наиболее раннее упоминание шестопера отмечается в первой псковской летописи под 1502 годом в качестве оружия, применявшегося против немецких воинов. Биша их, москвичи и татарове, аки свиней шестоперы. Предки знали толк, а ты посмотри, как свиней. Разнообразные, похожи на хвостовик от минометной мины.
Да, все так говорят сразу.
Вот клевец, про который столько спрашивали. Что клевец?
Клевец клюет.
Да.
У него есть острие.
Похож на железнодорожный
костыль. Так точно. У клевца есть острие и нет лезвия. Соответственно, он совмещает махово-амплитудное действие любого рубящего оружия и проникающий эффект колющего оружия. В общем, это, наверное, самое абсолютное оружие, которое было придумано вообще в истории холодного оружия для борьбы с какой-либо защищенной целью.
Угу. Вопрос о происхождении кистеня и связанного с ним боевого цепа мало разработан в отечественной историографии. Это, как ты говорил, они маленькие, да?
Это уже совсем другая история. Это цепы и кистени поздние. Они большие, массивные, мощные. Зачастую применялись двуручные варианты, когда прям была длинная деревяшка, это не длинное такое металлическое било. Угу. Как нунчаки, только очень большие.
Да, да, да. Всего, по нашим подсчетам, имеется 27 боевых гирь и цепов. Серьезно, слушай. Много. Ну, таким, да, по башке прилетит. Мало не покажется. Ручное метательное оружие. Это про луки, да?
Да.
А луки тоже сохранились?
Луки, если сохранились. С 17 века их даже немало.
С ума сойти. А где они сохранились?
В музеях, в поступлениях из частных боярских арсеналов. Например, в Эрмитаже очень много луков хранится в так называемом арсенале бояр Шереметьевых, который из Фонтанного дома после революции перевезли в общенародное достояние. Там, собственно, арсенал, который формировался, начиная с 16 века.
С ума сойти. Вот даже и не знал, что у нас такое есть. Богатейшие тут эти наконечники и все такое. В общем, серьезнейший труд. Я, конечно, чайник, но труд серьезнейший. Развитие. Генетические ряды основных типов топоров и бердышей.
Так точно. Что от кого происходит?
Да. Многим, наверное, будет интересно. Я уже посмотрел, к сожалению, книга всего 500 экземпляров, тираж, и как вцепиться, непонятно, как вцепиться.
Насколько я знаю, распространяется она в Тульском государственном музее-заповеднике.
Угу.
Ссылку пришлю.
В общем, глобализм.
Недостаток у нее ровно один, на мой взгляд. Помимо некоторых наших научных несогласий, о которых мы говорить не будем, недостаток у нее ровно один. Написано настолько научно, что читать, прямо скажем, нелегко. Это совсем не развлекательная литература.
Ну, как
и говорить, совсем не популярная литература такая. Строгая наука. Но если вы хотите узнать подробности, указанные в заглавии, всем рекомендую.
Как говорится, делать так по-большому. Вот источники указаны. Рабинович, М.Г. Отчет о раскопках Тушкова городка. Все есть. Рабинович не подведет. Копал на полный штык, я уверен, блин. Все наши люди повсюду. Дашь почитать-то, нет?
Я уже просто прочитал.
В общем, всем, кто задавал вопросы про недосказанное Климом Александровичем оружие в виде топоров, клевцов, кистеней и всего остального.
Правда, позднего периода. Мы говорили о более ранних веках.
Ну, все на свете охватить невозможно. Вот холодное оружие Московского государства 15-17 веков. Автор Олег Двуреченский. Прошу, так сказать, любить и жаловать. Настоящий научный труд. Спасибо, Клим Александрович.
Олегу спасибо.
Да. Олегу тоже спасибо. А на сегодня все. Читайте хорошие, полезные книжки. До новых встреч.